Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Сегодня мы поговорим о музыке, об искусстве дирижирования, о всех тонкостях и сложностях управления оркестром с профессором Уральской государственной консерватории, дирижером Оранбицким Александром Григорьевичем. Александр Григорьевич, здравствуйте!
Доброе утро!
Скажите, пожалуйста, когда вы поняли, что хотите посвятить свою жизнь музыке? Например, Петра Чайковского потряс его первый поход в оперу, и тогда он осознал свое призвание. А как было у вас?
Мои пристрастия к музыке начались в глубоком детстве. Еще когда ходил в детский сад, воспитатель, она удивлялась, говорит, странно, говорит, все дети, говорит, сидят, говорит, что-то конструируют, играют там, в общем, как-то кучкуются, а вы, говорит, постоянно, постоянно сидишь, говорит, за фортепиано и что-то там, говорит, подбираешь. Вот. И потом она сказала родителям, говорит, вот обратите внимание, как-то, говорит, я, говорит, смотрю со стороны и, говорит, думаю, что вашему сыну надо бы в музыкальную школу поступить. И в то время, а это был, значит, где-то было мне, значит, лет 5, это, значит, это 62-й год где-то. Вот. Ну и родители меня повели на прослушную школу. Тогда 600 было заявлений, из которых выбирали 30 человек, выбирали для поступления в музыкалку. Ну вот попал по счастливой, по счастливому совпадению, попал, значит, выдержал там все эти испытания, вот. А, собственно, ну вот именно тяга и любовь, особенно к дирижированию, она проснулась, начала просыпаться, когда, ну раньше же были абонементные концерты в филармонии, как, собственно, и сейчас для детей. Вот. И папа мне вот по абонементу ходили мы в филармонию, и я увидел дирижера во фраке перед оркестром и сказал, что я хочу быть дирижером. Папа говорит, а что тебе нравится в этой профессии? Ты же еще ничего не знаешь об этой профессии. Я говорю, мне нравится фрак. Вот. И, значит, вот только теперь я понимаю, что фрак – это то, чем заканчивается долгий-долгий кровавый процесс, вот, потому что это действительно профессия кровавая. Вот. Но то, что я и занимаюсь, я горд и счастлив. Если бы, как говорят, если бы сейчас спросили, чем бы вы хотели заниматься, если бы вы опять оказались в глубоком детстве, я бы, конечно, выбрал бы эту же самую профессию.
Ну, в общем, любовь к фраку не обманула свои ожидания.
Нет, нет, нет. И каждый раз, надевая его перед спектаклями или концертами, каждый раз вспоминаю вот это.
Александр, вы начинали свою карьеру в Екатеринбургском театре оперы и балета. А как в театре началось? С чего начался театр?
Театр? Вообще, я вот счастлив, что вот моя судьба, когда я поступил в консерваторию, приехал же я в Свердловск, собственно, из Омска. Я приехал, город чужой, все чужое, и я такой весь зеленый, никого не знаю, меня никто не знает, и поступил я сюда, закончил училище как народник, я по аккордеону закончил, а сюда я поступал на дирижерский хоровой факультет, ничего не понимая в тот момент в хоре, в голосах, в вокале, вот, и, да и, собственно, и в самом ремесле дирижерском тоже не было таких глубоких познаний в тот момент. И поступив сюда к Вере Семеновне Давыдовой, а ее супруг Евгений Владимирович Бражник, он был главным дирижером оперного театра, и у нас сложились очень такие теплые, такие даже, я сказал, семейные отношения, дружеские. И мы вместе работали в хоровой капелле Уральского политехнического института, и он как-то, они сразу меня вживили в профессию, за что им огромное спасибо. Вот. Если бы не они, я не знаю, как бы дальше сложилась моя творческая судьба. Вот. И я закончил консерваторию, и освободилось место ассистента главного дирижера в театре. И он говорит, тебе же надо все равно эту профессию узнавать. Вот. И чтобы стать дирижером в театре, нужно пройти все стадии. То есть, говорит, театр – это завод. И чтобы, говорит, управлять этим заводом, нужно знать каждый винтик, каждую часть механизма, вот этого огромного механизма. И я дал согласие. И это был 89-й год. Я вот пришел в театр, начал с ассистента главного дирижера, выполнял всю черновую, как говорят, рутинную работу. Я считаю, что это такой был, такой задел.
Колоссальный опыт.
Колоссальнейший опыт. Это закулисье, это руководство певцами за кулисами, это проведение мизансценных репетиций, уроков с солистами. Вот. И только спустя несколько лет после прихода в театр мне доверили постановку. Ну и так вот и пошло. А потом уже я стал дирижером, то есть уже перевели меня уже дирижером в театр. И вот до сих пор, это уже сколько получается, больше 30 лет.
Александр, но вы сейчас уже в качестве профессора в консерватории работаете. Как вы оцениваете вот молодежь, которая приходит в консерваторию по сравнению с тем временем, когда вы учились?
Ну, меняется все. Меняется все. Меняются люди, меняется сама форма существования, как это, материи, да? Вот. Все другое, время другое, люди другие, условия другие. И, конечно, вот сравнивая, когда учились мы в консерватории, я могу сказать, что у нас, мы больше были мотивированы на учебу, мы понимали, ради чего мы учимся, для чего мы учимся и что с нами будет дальше. То есть была же система распределений, вот, к счастью, была. Вот сейчас ребята заканчивают, и они... Ладно, вот у вокалистов у них проходят ярмарки, где они могут о себе заявить, то есть у них возможность есть. Есть система конкурсов различного уровня и калибра, то есть, в общем, ребятам тоже можно о себе заявить. Но мало, как говорят, мало места, то есть все занято, и чтобы человеку занять какую-то нишу, надо обладать недюжинным талантом, вот, и... действительно быть асом своей профессии, чтобы эту нишу, если она освобождается, то ее вовремя заполнить. А что касается ребят, ну, разные ребята. Есть очень талантливые ребята. Очень, они, как и в мое время они были. То есть на курсе обязательно есть звездочка, говорят, да? Звездочка, две звездочки, да? Лучше три звездочки, вот, да? И... есть всякие ребята, есть у которых скромные данные, вот, есть у которых, которые одарены, вот, но то, что они проходят здесь огромную такую вот профессиональную практическую школу, школу становления, это, конечно, здорово, то, что есть консерватория оперной студии, которая, ведь они же, если бы вот студии не было, я не представляю, придя в театр, а в театрах сейчас так заложен творческий процесс, что, в принципе, никто с солистом вот так за руку его по сцене не водит. Раньше была система наставничества. Вот. Сейчас как-то это, увы, это почему-то ушло в театрах. Вот. И корифеи театра, старожилы театра, они молодых водили по сцене. И они их вживляли их в профессию в них, и постепенно так доводили их до уже до каких-то значительных творческих работ. Вот. И вот оперная студия, она вот занимает вот эту вот, вот заполняет вот эту вот пустоту, которая образовалась, ну, не по чьей-то вине, вот так такое время сейчас, и ребята приходят, попадают кто в театр, они уже готовы, и мы здесь за это. Вот я в консерваторию-то перешел сюда 2 года. Я же до этого работал в педагогическом университете в Уральском, 33 года там отработал. Вот. То есть я и сравниваю, и студенчество сравниваю там, и здесь. Вот. Везде есть свои особенности, везде своя специфика. Там была своя специфика, там готовили учителей. Там готовили педагогов и доп. Образования, и среднего образования. Вот. Здесь немножечко другая система, другая специфика. Не сразу я ее понял, вот, но вот сейчас как бы въехал во все. И те работы, которые мы здесь стараемся с режиссером, вот мы два как бы руководителя курсов, да, как говорят, мастерские, да, вот режиссер Павел Иванович Коблик, режиссер редчайшего таланта, режиссер той настоящей режиссерской школы, вот, школы, которая заставляет студентов думать, размышлять, вот, режиссер, который великолепно слышит партитуру, великолепно слышит музыку, вот, и идет от музыки то, увы, чего сейчас в оперных театрах все меньше, меньше и меньше. Режиссер ради режиссуры. Он придумывает картинки, он придумывает трюки, и часто это вообще расходится вообще с видением и слышанием музыкальной партитуры. Вот. Ну, в общем, я, то, что я попал в консерваторию, я очень счастлив этому и рад, потому что для меня здесь и что-то новое для меня, вот, и учусь вместе с ребятами, вот, и рад тем работам, которые за последнее время мы здесь смогли командой большой сделать. Это «Богема» в полном оснащении, полный спектакль под оркестр, «Риголетто», это за тот год и за этот. И в этом году вы, наверное, видели афиша при входе в консерваторию, опера «Игрок» Прокофьева. Это гранд-губернаторский был. И вот мы в декабре перед Новым годом сыграли две премьеры.
Как зрители восприняли?
Мы не ожидали, что... Мы, конечно, старались сделать хорошо, потому что понимали, что плохо мы не имеем права. Вот, во-первых, не обмануть ожиданий, вот. Во-вторых, ну, достаточно высокая планка в оперной студии, и эту планку ни в коем случае нельзя было понижать. Но понимая, за что мы беремся, за «Игрока», это опера, которая у нас третье исполнение в России после «Мариинки» Большого театра. Никто не отваживается на эту музыку, потому что материал архисложный. Это музыка, которая опередила, как это мог написать 25-летний молодой человек, до сих пор поражаюсь. И когда мне предложено было вот взяться за постановку, я выдержал дома 5 минут первого и сказал: все, у меня болит голова. Но потом, понимая, что подвести коллег не могу, вот, либо я, либо консерватории придется, как сказали, придется отказываться. Вот. Ну и я понял, что надо взлетать. Вот. И дал согласие. И за время отпуска, которого практически не было, я все сидел над партитурой. Вот. Партитура пришла из Англии. Она вот, наверное, ну, не совру, размером, ну, может, чуть поменьше, чем этот стол. 2 тома. Вот. И я вот занимался партитурой и понимал, что если я в эту музыку себя не влюблю, то поставить ее не смогу. И я столько накопал в этой музыке. Там и Чайковский, и Римский-Корсаков, и Шостакович, и Равель, и Дебюсси. Я там такого накопал, вот, и действительно я влюбился в эту музыку. И...
Неожиданных открытий получается для вас?
Много. Да, так вот я говорю, это вот тот материал, который оказался настолько глубинным, и можно еще копать, и можно еще копать. Это бесконечно можно копать. И вы спросили, как публика. Отклик был, конечно, совершенно шеломил нас. Приезжал Журавлев из Москвы, критик, который очень безжалостен, очень справедлив, но безжалостен к музыкальным театрам. Вот. Потому что видит те тенденции тревожные, которые сейчас в театре складываются. И он с восторгом отозвался о нашем спектакле, сказал, что это спектакль, которому могут позавидовать академические театры страны, что это совершенно профессиональный спектакль. И хотя та придумка, которая, значит, сцена же, она ограничена по сам планшет сцены. Масса, очень большой состав исполнителей, масса людей, оркестр огромный, прокофьевский. Вот 56 человек оркестр был. В яму он не сел бы. В яму входит человек 35. Значит, оркестр на сцене. Мы привыкли, что дирижер перед солистами, да? Здесь дирижер за солистами. А они находятся за моей спиной, они играют на где-то 1/3 сцены отдана им. И в партере были сняты 4 ряда кресел. И там действие происходило. И самая сложная сцена – это сцена рулетки. Вот. Она происходила в партерной части. И они меня... Висело две плазменных панели. Вот. И они только вот... Я давал офтакт и говорил: ребята, вы должны знать реплики на память. Не только свои, а и всех остальных. Потому что... А вы же нам покажете, куда я покажу. Вы в плазму не увидите, кому я показываю. А офтакт будет лететь. Кому летит офтакт? И можно въехать и не туда. Поэтому вы должны все вызубрить. И вот в этом классе репетиции шли, ну, просто кровавые. Кровавые. Они выходили выжатые абсолютно. Я выходил выжатые абсолютно. Потому что материал забирал очень много сил. И физических, и душевных, и моральных, и интеллектуальных. Вот. И публика, конечно, резонанс был на всю Россию, то есть и репортажи были, и московские репортажи, и здесь критика была, и было сказано критиками, почему вы не заявились на «Золотую маску», это была бы маска однозначно, вот. То есть вот ни одного отзыва не было либо снисходительного, либо отрицательного. Все только восторженные отзывы. Ну, чему мы безумно рады и счастливы. Вот.
Александр, скажите, пожалуйста, вы ориентируетесь на каких-то высот в мире дирижерства? Вдохновляют ли вас какие-то...
Имена?
Имена, да.
Конечно, конечно. Ну, я люблю и до сих пор люблю. И когда учился... Это для меня были какие-то, ну, недостижимые высоты. Светланов, Рождественский, Федосеев. В Большом театре тогда были дирижеры Хайкин, Голованов, Самосуд. То есть это имена, которые, ну, глыбы, глыбы. И учился я здесь, когда на хоровом отделении. А так как у меня была, конечно, мечта встать за пульт оркестра. Здесь работал Марк Израильевич Паверман. И меня с ним познакомила моя педагог по дирижированию. Я говорю: Марк Израильевич, я хочу у вас учиться. А тогда же можно было поступить на симфоническое, только закончив какой-то факультет, и потом еще раз поступить уже на симфоническое. Вот. А я говорю: Марк Израильевич, а можно совмещать? То есть как сейчас специализация? Учиться на хоровом, а специализироваться еще и одновременно. Он говорит: а тебе не разрешат. Это нужно разрешение от Министерства культуры Российской Федерации. Вот. Ты должен написать прямо министру. Вот. Ну, напиши, говорит, ну тебя откажут, потому что очень много ребят писало, всем запрещали. Я ни на что не здесь написал. И мне пришло разрешение. Почему, не знаю. Мы вам разрешаем. Я пришел к нему, Марк Израильевич, мне разрешен. Он говорит: быть такого не может. Я ему письмо показываю, подписано министром культуры Российской Федерации. Вот разрешение. Ну все, говорит, я тебя беру.
Это судьба.
Это судьба. Это судьба. И, конечно, общение с Марком Израильевичем, в высшей степени интеллигентом, мастером своего дела, это первый лауреат первого всероссийского конкурса дирижеров, это когда Боровинский занял вот лауреатское место. Вот, степень получил. Вот Марк Израильевич получил тогда же лауреатскую степень. Вот, и я глубоко счастлив, что судьба свела именно с ним. Вот, собственно, очень много мне дали вот этих два педагога и в хоровой области, и в симфонической. Вот, и, конечно, не сложилась бы так моя судьба, если бы вот на моем пути не встретились бы.
Александр Григорьевич, как вы считаете, вот времена великих, они уходят, глыб, как вы сказали, или мы просто сейчас что-то не видим, что-то это будет видно спустя какое-то время? Есть некое какое-то обмельчание? Вот я сейчас говорю не даже про дирижерство вообще, а в принципе вот об искусстве, которое сейчас вокруг нас. О театральном искусстве, о постановках, которые происходят.
Да, обмельчание налицо. Налицо. Сами условия сама форма существования искусства в этом пространстве, оно все поменялось, и поэтому, нет, несомненно, есть талантливые люди, есть очень талантливые люди, вот, но они работают в заданной системе, система им диктует. Вот, если в советской системе был порядок, то есть, и мы жили идеалами, мы жили какими-то сложившимися ценностями, да? Сейчас, увы, как-то вот, сейчас вроде что-то такое начинает вот возрождаться, вот, и, но вот это вот, как сказать, коммерциализация искусства, искусство больше стало коммерцией, вот. Никого, мало когда кого заботит именно качество. Вот. Главное, ну, вот последнее, я не знаю, ну, Кармен в Пермском театре. Ну, это же ужас. Вот. Это одно то из последних. И просто поражаешься, что... Я, конечно, не за цензуру. Но раньше в театрах были художественные советы, были коллегии, которые не пропускали подобных вещей. То есть, я вот когда в театре сам сидел, художественный совет, например, идет готовиться спектакль, и художественный совет утверждает, пойдет спектакль в прокат, или его надо доработать еще. И спектаклю представился паспорт. Вот. И технический паспорт в том числе. Вот. Сейчас, вот я говорю, как-то это вот ушло. Нет этого сейчас.
Ну, главное, это все-таки цель театра, это воспитание, чтобы публика почувствовала какой-то хороший вкус, чтобы она прививала себе.
Именно вкус. И театр должен быть вот тем чистилищем, где эти вкусы шлифуются, прививаются и шлифуются. Но у меня вот давно уже такая мысль, что театрам бы неплохо. Вот что творится с классикой, да? Классику переиначивают, ну вот кто во что горазд. Есть школьные программы, да? Если мы говорим о воспитании, да, подрастающего поколения, о системе ценностей, о вот этой патриотической наполняющей, да, то сейчас... Вот я смотрю даже вот то, что идет в школьной программе, и то, что в русле школьной программы те названия, которые, те оперные названия, которые ставятся в театре. Я считаю, что это вот как в музей. Вот мы приходим в музей, мы же не смотрим на полотно, да? Там голландская живопись, испанская живопись, да? А если приходим в музей, например, иконы. Мы же не просим старые иконы. Давайте ее перепишем на новый лад. Или картину. Давайте мы ее на современный лад перепишем, чтобы молодежь поняла. Молодежь нужно дотягивать до понимания. Нельзя опускаться до уровня современной молодежи. Вот, потому что нельзя опускаться до уровня хайпа. Чего сейчас происходит? Вот, и говорят, мы же должны молодежь в театр затягивать. Да, должны, но мы должны, чтобы молодежь тянулась до понимания высот, а не мы должны опускаться и угождать молодежи и привлекать ее тем самым в театр. И вот сейчас, например, вот я сотрудничал с гимназиями, сотрудничаю, вот, и мне говорят директора, а на что вести? Вот где классика, вот в чистом виде, вот так, как она была задумана, да? Не в извращенном каком-то таком, да, контексте, а вот чтобы пришел человек, ученик, да, сказали, сходи в театр, посмотри Евгения Онегина, да, идет и смотрит, и действительно он понимает первоисточник, понимает, как этот первоисточник притворился уже в контексте оперного спектакля, и таким образом вот это и зрительное, и слуховое восприятие, оно как бы у него, ну, надолго, но если не на всю жизнь, оно у него там засядет. И он это и образует, это и возвышает, это и очищает. Вот. А сейчас я говорю, увы и ах, я говорю, оперный театр напоминает больше такой вот цирк дю Солей. Трюки, но я всегда вот говорю, что если режиссер работает не в связке с дирижером, а он несет какую-то свою идею, непонятную дирижеру. И сейчас дирижер, он как бы на вторых ролях. Сейчас все определяет режиссера. Вот режиссер сказал, так и будет. И чем мне вот, чем с Павлом Ивановичем мы работаем, мы берем материал, мы садимся вместе, мы оговариваем концепцию, мы оговариваем все детали постановки. И тогда, уже имея общий исполнительский план, мы приступаем к постановке. И так, это командная работа, и художника в том числе. Поэтому вы спрашивали, есть ли сейчас... Есть, конечно, есть и талантливые, и очень талантливые люди. Но время нас, увы, время нам диктует. Вот, мы не будем прогибаться под изменчивыми, мир прогнется под нас, да?
Да, и в этой связи я еще хочу спросить про еще один ваш проект. Это проект «Берега надежды», в котором вы являетесь председателем жюри. Это международный творческий проект. Вот несколько слов расскажите, пожалуйста, про это.
Ну, уже много лет я сотрудничаю с этим проектом. Вот, и могу сказать, что проектов такого масштаба я в России не встречал. Этот проект, он как долгоиграющий, он не локальный, а он действительно статуса международного, и он, суть его в том, что за календарный год проходят конкурсы практически во всех городах России. Вот это называется, они называются по-разному, но это в рамках проекта «Берега надежды». И ребята талантливые, которые стали лауреатами, они летом съезжаются в Анапу, и там идет «Море вдохновения театр» конкурс, вот тоже в рамках «Берега надежды». А потом идет конкурс гран-призеров, то есть все лауреаты, они уже там уже демонстрируют свое мастерство. Вот, уже конкурс гран-призеров. Проект очень интересный, очень хорошая организация этого вот всего проекта, великолепная команда, великолепные составы жюри, жюри все время меняются. И что отрадно, что всегда, я за это вот время, сколько сотрудничаю, я в жюри пообщался с такими интересными людьми, и все время меняются люди. Люди меняются. То есть, если номинация инструментал, то обязательно в жюри должен сидеть знаток. Если вокал, то знаток. И не так, что сидит какой-то член жюри и просто вот журит ту или иную номинацию. Нет, именно профессионал. И они, посылка, от того исходят они, из того посыла, что ведь система круглых столов, да, после конкурса, они хотят общаться с мастерами, они хотят общаться со знатоками, вот, они хотят слышать рекомендации, вот. И я всегда говорю, когда вот у нас круглые столы, я говорю, дорогие мои, здесь нет судей и нет жюри. Жюри есть, но мы не судьи. Мы такие же ваши коллеги, как и вы. Мы работаем так же с детьми, мы работаем так же... Кто-то с маленькими, с подростками, со взрослыми. Но мы знаем эти все проблемы, вот, и понимаем их. И мы, когда проводим круглый стол, никто никого не учит, Боже упаси. Мы говорим свои впечатления, то, что нам показалось. Вот, и мы вот как творческая лаборатория. И у нас в прошлом году в Анапе мы решили назвать это не конкурс, а назвать творческие мастерские. Вот, и не знали, как это пойдет, но это пошло, и нам дали площадку летнего театра в Анапе, где выступают все звезды, И мы великолепно там, значит, 3 дня мы великолепно поработали и пообщались. Ну, конечно, в этих пандемийных условиях нам приходилось. И почему и назвали творческим мастерством, то есть ребенок выступил, тут же мы обсуждаем, тут же ставим баллы, тут же выдается диплом, награждение, никакой скученности, чтобы не было никакого массового скопления на сцене. А с руководителями потом садились. Но проект уникальный. Дай бог ему в жизни, потому что, видите, какое время сложное живем. Вот это фестивальное движение, конкурсное движение. Вот, увы, эта пандемия, конечно, очень сильно подранила. Но вот не только этот конкурс, вообще, смотрю, вот как на заочные форматы переходят. Вот, ну, надеюсь, что все это, конечно.
Александр Григорьевич, спасибо вам огромное за интересную встречу. Желаем вам успехов и творческих побед.
Спасибо и вам всего хорошего. До новых встреч. Приглашайте.
Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. У нас в гостях был дирижер, профессор Уральской государственной консерватории Арамбицкий Александр Григорьевич. До новых встреч. Храни вас Бог.